Глава 22. Возвращение героев. Стоя на палубе синего кита, стойко обширный ожидал визита предводительницы Бойбаб, большегруды Берты. После долгих и мучительных размышлений стойк отказался от плана номер один – мочить Бойбаб и остановился на плане номер два – послать спасательную военную экспедицию. Однако большегрудая Берта всячески мешала осуществлению плана номер два. Она пустила по следам хулиганской спасательной экспедиции весь бойбабский флот. И тот гнался за хулиганами аж от самого Олуха. Поэтому стойк послал к большегрудой Берте почтового дракона с запиской, очень вежливой, с предложением о переговорах. И сейчас он расхаживал взад-вперед по палубе, пытаясь представить себе, как в этом случае поступил бы его сын Икинг. «Надо сохранять спокойствие», — говорил он себе. «Икинг был прав. Вся эта кровавая вражда гибельна для викингов, и моя задача, как вождя, остановить ее». «Надеюсь, ты задашь это, и Берте хорошую взбучку», — проревел толстопуз Пивобрюх. «А если не задашь, придется мне взяться за дело самому». «Хорошая Бойбаба, мертвая Бойбаба», — ухмыльнулся, сморкал мордоворот. Он был чрезвычайно доволен ходом событий. Икинг наконец-то убрался с его пути. Впереди их ждет хорошая драка с бойбабами, а он, сморкало наконец-то, покажет себя в настоящем бою. Стойк не обратил на них ни малейшего внимания и продолжил расхаживать по палубе. «Я должен объяснить большегрудой Берти спокойно, что, по-моему, наших наследников похитили римляне, и эту военную экспедицию я организовал для их спасения. Главное все время сохранять спокойствие». В эту самую минуту на палубу, воинственно ощетинившись бородой, поднялась большегрудая Берта. Кулаки у нее были как кувалды, а уши как кочаны цветной капусты. Однажды она одним ударом своего могучего бюста свалила с ног крупного лося, а в его таинственных глубинах нашли смерть от удушья множество более мелких животных. Она высокомерно отшвырнула с дороги толстопуза Пивобрюха и встала перед стойком обширным руки в боки. Стойк сглотнул подступивший к горлу комок, у него вспыхнули уши. «Спокойствие, стойк», — сказал он себе. «Ох, ну до чего же это трудно?» «Да какое там трудно, это невозможно». «Я всегда знала, что ты жирный вор и похититель принцесс», — проревела большегрудая Берта, — «но не думала, что ты пустишься бежать, как трусливая медуза».
«Да никуда я не бежал», — заорал в ответ стойк.
Он чуть не лопнул от натуги, так нелегко ему было сохранять спокойствие. «Спокойствие, стойк, только спокойствие», — твердил он себе, — «не забывай, надо быть спокойным».
«У меня есть веские причины считать, что наших наследников похитили римляне. Я послал эту спасательную военную экспедицию к чертям собачьим, твои веские причины!» — зарокотала большегрудая Берта. «Ты бежал, потому что хулиганы — самые желторотые цыплята на всех внутренних островах!»
«Да хулиганы могут разделаться с вами одной левой, одним мизинчиком!» — взвился стойк обширный.
Два вождя стояли нос к носу и увлеченно орали друг на друга. План номер два грозил перерасти в план номер один, и наверняка перерос бы, если бы вожди не услышали некий таинственный шум, заставивший их поднять глаза к небу. И тогда, к своему великому удивлению, они увидели, что прямо на них стремительно спускается римский воздушный шар. Они увлеклись ссорой, бойбабы и хулиганы сперва даже не заметили его, но теперь воздушный шар было трудно не заметить, потому что он наполовину сдулся и приближался к палубе синего кита со скоростью в сотню миль в час. Заметив внизу хулиганскую военную экспедицию, Икинг предложил приземляться прямо на палубу синего кита. Он попросил печального Громеля больше не изрыгать пламя, и воздушный шар начал снижаться. Затем Икинг вручил Беззубику веревку и велел тянуть воздушный шар в нужном направлении.
«Работать! Опять работать!» Недовольно проворчал Беззубик. «Ну, почему этим не может заняться кто-нибудь другой?»
«Потому что только у тебя, Беззубик, есть крылья», — терпеливо объяснил дракончику Икинг. Камикадзе же свесилась через край корзины и с наслаждением подставила лицо ветру, позволив ему играть со своими волосами. «Да, надо признать, эти римляне не дураки. Такой здоровский придумали способ путешествовать».
Интересно, а мы сможем построить такую штуковину?
Эй,
а это что?
Неужто мамина ладья?
Вон там, рядом с хулиганским кораблем.
Икинг тоже выглянул.
Верно, с удивлением подтвердил он.
Может, взрослые, наконец, набрались разума и послали совместную военную экспедицию?
Надо сказать, я удивлен. Для викингских племен это большой прогресс.
Снижение и дальше шло бы в таком хорошем управляемом режиме, если бы не сюрприз. Коварно припрятанный Элвином между страницами, как разговаривать по драконьи. Сюрпризом этим, как вы помните, был крохотный желтый дракончик величиной примерно зигзагерастика, и назывался он гадючкой отравной. Викингские драконы и их яйца. Гадючка отравная. Этот ярко-желтый микродракон имеет две ядовитые железы на шее и на хвосте. Укус гадючки отравной неизбежно смертелен. Характеристики. Окрас ярко-желтый. Вооружение смертоносный яд. Яд, смотрите выше. Размер крохотулечная. Факторы боеустрашения. Старайтесь не наступать на это животное. Ближайшая родственница гремучки песчаной. Так вот, эта самая гадючка отравная выползла из икингового кармана, неторопливо окинула взглядом корзину, где блаженно отдыхали от подвигов наши герои, и медленно поползла вверх по штанине ничего не подозревающего рыбьенога. Рыбьенок заметил опасность лишь тогда, когда она отправилась гулять по его руке. Он громко завопил и замахал руками. Оскорбленная гадючка взмыла воздух и громадным острым жалом на кончике хвоста пропорола в оболочке воздушного шара большущую дырку. Спуск после этого пошел значительно быстрее. Стойко обширные большегрудые берты отскочили в стороны, и корзина воздушного шара грохнулась между ними на палубу. Сам воздушный шар запутался в парусах синего кита. Повисло неловкое молчание, а потом... Один за другим из опрокинутой корзины вылезли печальный Громиль, Беззубик, Камикадзе, Рыбьенок и Икинг. Когда племена хулиганов и Бойбаб осознали, что их наследники вернулись, целыми и невредимыми они устроили большой праздник. Вместо того, чтобы бить в барабаны войны, все стали распевать победные песни. Две длинные вереницы кораблей огласились ликующими воплями, воины на радостях стреляли в воздух из луков. Делать этого, в принципе, не рекомендуется. Можно ненароком выбить кому-нибудь глаз, но хулиганы и бойбабы не отличаются здравым смыслом. Стоик молча обнял сына.
«Стоик?» — заговорила большегрудая Берта, усадив дочь на могучие плечи. «В качестве извинений я хочу принести тебе небольшой дар».
Она хлопнула в ладоши, и ее воины приволокли громадный щит.
«Оладья Одина!» — воскликнул Рыбьенок, изумленно уставившись на подарок. — Но, Берта, ты понимаешь, что это такое? Это же единственный щит Чернобородо Оголтелого!
Это и вправду был знаменитый щит Чернобородо Оголтелого, много лет назад захваченный бойбабами в битве. А с тех пор он хранился в племени как трофей. В центре идеально круглого щита красовалось изображение черепа, коронованного венком из морских водорослей, а вокруг него кружились бесконечные погони драконы и океанские волны. Глаза Сморкала недобро блеснули.
Сморкала был зол, как черт. И Кинка опять вернулся живой и невредимый. Он не утонул, его не сожрали акулы-гады, и даже, похоже, драка тоже отменяется.
Однако теперь Сморкала Мордоворот увидел прекрасный случай доказать, что вождем достоин стать не Икинг, а именно он. Сморкала подхватил щит Чернобородо Оголтелого и победно воздел его над головой. Зрелище получилось впечатляющее. Сморкала стоял во всей своей красе и благородстве, в мускулах и татуировках, а последние лучи заходящего солнца озаряли старинный щит серебристыми бликами. Хулиганы в большинстве своем не отличались блестящим умом, и многие из них вообще не очень-то поняли, что происходит. Поэтому некоторые из них решили, что героем дня каким-то образом стал Сморкала. И правда, он выглядел великолепно. Хулиганы стали скандировать «Сморкала!» «Сморкала!» Бойбабы подхватили их крик. «Камикадзе! Камикадзе!»
«Разрази их, Тор!» — простонал Рыбьенок. «Я этого больше не вынесу!»
«Сморкала, ты-то тут при чем? Тебя же вообще там не было!» «Нас спас Икинг!
Это Икинг придумал дьявольский хитроумный план!» Наследный принц лохматых хулиганов не ты, а Икинг.
А ты толкни его, рыбьенок, посоветовала Камикадзе с материнского плеча.
Рыбьенок разбежался и изо всех сил пихнул Сморкалу в живот. В обычных условиях Рыбьеногу ни за что не удалось бы сдвинуть такого здоровяка с места, но тяжелый щит, который Сморкала держал высоко над головой, лишил его равновесия. С громким всплеском Сморкала свалился за борт. На миг воцарилась тишина, полная ужаса, и тут стойко обширный откинул громадную лохматую голову и разразился громогласным хохотом.
«А-а-а-а!»
Ликующие крики воинов сменились раскатами громкого смеха, ибо ничто не веселит людей больше, чем самая простая шутка, когда кто-нибудь падает в воду или шлепается в грязь. Племена хохотали до упаду, долго, громко и хрипло, так как умеют хохотать только викинги. Они хватались за бока, сгибались пополам и хлопали друг друга по волосатым спинам, а заходящее солнце Сатурновой субботы озарило их теплыми красными, розоватыми, золотыми бликами. Наконец, отец Маркала толстопуз пивобрюх вытащил сына из воды. Тот все еще сжимал в руках щит чернобородого оголтелого, и, чтобы не потерять достоинства, Сморкале пришлось присоединиться к всеобщему веселью.
«Викинг!» — проговорил, наконец, Стоик, утирая слезы. «У меня тоже есть для тебя подарок!»
Стоик повел Викинга к корме. Там пришвартованная веревка и покачивалась на волнах, да более знакомая неказистая лодочка с покосившейся мачтой с легким креном на левый борт.
«Молодой талантливый баклан!» — воскликнул Икинг.
«Плевака! Нырял на дно гавани и поднял ее для тебя!» — просиял Стоик.
«Ерунда! Подлатать пару дыр!»
— скромно прогудел Плевака крикливо и хлопая Икинга по спине.
«Все-таки мы сделаем из тебя настоящего пирата!» «Может, ты и твой Безусик, а также твои друзья, Рыбьенок и Ками, как ее там, возглавите наше триумфальное возвращение на Олух?»
предложил Стоик обширный.
«Но в конце концов, не каждый день племена, бой, баб и лохматых хулиганов празднуют возвращение наследников».
Сгущались сумерки. Острова варварского архипелага постепенно перекрашивались из зеленых в серые, потом стали совсем черными, и викинги зажгли факелы, развешанные вдоль бортов мирно покачивающихся ладей. В океане ожили электрошокеры, они яркими звездочками плясали над водой, рассыпая веера искрящегося света. Море было гладким, как стекло, взошедшая на востоке луна прочертила на нем мерцающую дорожку, которая вела прямехонько к видневшемуся на горизонте далекому острову Олух. Икинг, Беззубик, Рыбьенок и Камикадзе сели в молодого талантливого баклана, который, кажется, ничуть не пострадал от того, что провел некоторое время на дне океана. Если бы посторонний человек наблюдал эту ночную процессию, он непременно нашел бы ее очень и очень странной. Ибо кто такие викинги, если не хозяева морей, величайшие пираты и мореплаватели, которых знала история? А теперь корабли хулиганов и бойбаб выстроились в две длинные, усеянные факелами вереницы, и они плыли, лихо поворачивая то туда, то сюда, крутились на месте, обгоняли друг друга, и в ночи звенел веселый смех, извинения и ругательства. И все эти корабли шли вслед за одной единственной лодчонкой под названием «Молодой талантливый баклан». Она, покачиваясь и крутясь, прокладывала одной ей ведомый причудливый путь вдоль лунной дорожки.